Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседа о вечном». Мы беседуем с руководителем отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимости Екатеринбургской митрополии, отцом Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит, добрый день.
Не так давно закончились рождественские чтения. Я знаю, что долгое время, там несколько дней работала секция, которая была организована вашим отделом. Хотелось бы узнать, каковы основные итоги?
Этот год, 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского, он является для нас особенным годом. И, может быть, у нас эта особенность проявилась в том, что мы еще раз заново прочли житие преподобного Сергия, еще раз погрузились, может быть, в ту эпоху, в то время, в которое он жил, попытались это все осмыслить через призму сегодняшнего дня тех проблем, которые существуют в современном обществе, и нашли для себя многого интересного. В частности, в житии Сергия Радонежского говорится о том, что он не только не употреблял никакого зелья хмельного, но даже и не нюхал его. То есть вот для нас, по крайней мере, это было, ну, таким вот вдохновляющим фактором на нашу трезвенную деятельность. И у нас был специально сделан доклад, посвященный этой тематике. И отец Илья Шугаев у нас готовил этот доклад. И мы, конечно, многое почерпнули для себя, не только в плане трезвости, но и той духовной жизни, тех проблем, которые существовали в то время и как они решались. То есть для нас это было, ну, очень поучительным и занимательным. Но не только этот период. Мы вспомнили, значит, и о том дореволюционном периоде, о священном ученике Владимире Богоявленском, о тех новомучениках, которые до революции занимались трезвенной деятельностью. Вот один из них – это священномученик Мефодий Красноперов, который был епископом омским и акмолинским, викарием. И он занимался тоже активной такой трезвенной деятельностью. И в воспоминаниях о нем сохранились такие факты, что после его проповеди до сотни людей единожды записывались в общество трезвости. То есть вот была настолько проникновенна, видимо, его проповедь, настолько он сумел в свое время дойти до человеческой нужды, до человеческого сердца, что сердце откликалось на эти нужды. И, конечно, для нас это был очень важным таким примером, может, вот этот опыт святых для нас, современных священников, живущих в настоящее время, он является назиданием, таким примером, как в то время, более 100 лет назад, велась такая работа. Ну и еще, наверное, один важный аспект для нас в рамках рождественских чтений заключался в том, что этот год, как мы его называем, столетие со дня принятия сухого закона, в июле месяце, когда началась мобилизация на Первую мировую войну, император Николай издал такой радикальный указ, запрещающий сначала на период мобилизации продажу и производство виноводочных изделий, а далее эта трезвость, она была продлено на дальнейшее время и просуществовало вплоть до 1925 года. Ну, далее, как обычно, у нас был наш обучающий семинар в одном из пансионатов Российского государственного социального университета. Это уже такая добрая традиция, что мы проводим там конференцию. Университет, те, кто принимают участие в аналогичной работе, в частности, значит, профессор Елена Петрова доктор психологических наук. Она уже является постоянной участницей наших рождественских чтений, потому что в университете занимается этой проблемой. И у нее был достаточно интересный доклад, рассказывающий именно о психологических аспектах вовлечения в зависимости и профилактике этой проблемы. Ну, было много новых людей, которые откликнулись. Были разные обстоятельства, весьма такие, может быть, курьезные. Вот приехала из Архангельска батюшка игумен Феодосий, и когда он, говорит, собрался поехать на семинар, остановил такси, бросил, говорит, ему на заднее сиденье свои вещи, он собрался и уехал. Мне, говорит, там остались документы, деньги, компьютер, говорит. И я, говорит, в неком таком замешательстве, что мне дальше делать. Останавливаю следующее такси, рассказываю, делюсь, значит, таксисту рассказываю о своей беде. Говорит, а какие-то, говорит, у вас признаки такси-то, говорит, есть? Я говорю, ну, черное с буквами, говорит, чего я еще запомню? Видимо, ему этого хватило. Нашел этого таксиста, позвонил ему, и он как ни в чем не был. Я, говорит, думал, что он сел и поехал, значит, ну, вернули батюшке и сумку, и все, в целости и сохранности. Ну, вот такое у него было искушение. И они были у нас на семинаре сначала, прихожане их монастыря, а потом уже вот батюшка решил сам приехать, и вот такое вот у него... Такой курьезный случай, значит, у него произошел. Было много интересных докладов. У нас в рамках работы этого семинара, который мы уже помимо секции рождественских чтений проводим, мы стараемся пригласить интересных для нас людей. И вот был Валерий Николаевич. Такой как раз он нам рассказывал о том, какими способами нужно освещать свои мероприятия, рассказывал о работе своей студии, как он занимается. Ну, тоже было достаточно интересно и много назидательного. Решали свои рабочие вопросы, касающиеся обетов трезвости. Это, наверное, был один из основополагающих вопросов организации нашей внутренней жизни, братстве, планов на текущий год. Ну, вот, наверное, вкратце основное, что проходило на рождественских чтениях.
Батюшка, а по обетам трезвости существует какое-то единое мнение, как это нужно делать, зачем, и нет никаких там... в разных епархиях своих опытов, то есть все стараются как-то единообразно, и в братстве уже принято какой-то, так сказать, порядок действий.
Но в братстве у нас, можно сказать, что складывается определенная практика, когда служится молебен на изъявление обета трезвости. Единственное, что когда мы начинали, ну, по крайней мере, мы более 10 лет назад эту практику, то не было никакого опыта. Сейчас уже наработан определенный опыт, есть результаты. И очень важно для нас было эти результаты все высказать, услышать друг друга, посмотреть, кто с какими проблемами сталкивается в этой деятельности, кто уже приобрел какой-то опыт. И вот этот вот такой вот обмен опытом и мнениями был для нас очень важен. А действительно, традиция, она, собственно говоря, мы тут не являемся пионерами. Она существовала еще до революции, в дореволюционных обществах трезвости, в первой половине 19 века, в начале 20 века. И там уже выстроилась определенная, ну, чинопоследование, как это можно и нужно делать, но Это чинопоследование, это, как говорится, бумажная форма такая, как это все осуществлять, а в любом случае каждый человек, он индивидуален, и вот обет обетом, а после обета ведь начинается уже жизнь по обету у человека, и здесь тоже, ну, кто-то приобрел уже этот опыт, у кого-то выстроилась определенная традиция, как это все вести. Есть общество трезвости, а кто-то еще только в начале этого пути. Вот те, кто в начале, им очень важно было услышать опыт людей, которые уже имеют достаточный опыт.
Батюшка, вот вы говорите, опыт большой, и передать его вы можете. Вот по одному из заседаний Всехсвятского благочиния Екатеринбурга есть мнение такое, что вот есть храм, который имеет опыт, есть приход такой, значит, вот он этой деятельностью должен заниматься. И определенные сложности возникают при создании общества трезвости на всех приходах. И вообще поднимался вопрос, целесообразно ли это. Потому что зачем изобретать велосипед, если уже здесь все пройдено?
Действительно, есть разное понимание этой традиции. И когда мы утратили, прервали ее вот в советское время, сейчас возрождать ее, это недостаточно, значит, там каких-то призывов, каких-то, значит, там организующих документов. Здесь важен чисто такой практический опыт. И, наверное, это правильно, естественно, потому что, ну, есть люди, которые там занимаются другими формами социального служения. Кто-то занимается там с работой бездомными, кто-то занимается с работой с инвалидами, кто-то ухаживает за пожилыми людьми, да. И в принципе, наверное, ну, невозможно всем заниматься. И есть у каждого какое-то призвание, какая-то своя расположенность к тому или иному роду деятельности есть. Ну, особенности, если, скажем, батюшка там служит рядом с вокзалом, у которого постоянно находятся бездомные люди, естественно, у него сердце откликается, и он как-то хочет этим людям помочь. С другой стороны, вот проблема пьянства или зависимости, или аддикции, как это говорится научным языком, она у нас такая всеобъемлющая, что охватывает все слои нашего общества, все его социальные группы. И, ну, наверное, вряд ли найдется такой храм, такой приход, который бы не сталкивался с людьми самими зависимыми или родственниками, которые обращаются за помощью. И, может быть, ну, не все откликаются на это дело, но, с другой стороны, по крайней мере, знать, как себя вести, какие есть формы помощи, куда можно обратиться, где накоплен больший практический опыт. Вот, наверное, об этом нужно тоже рассказывать, чтобы люди знали. А так, я думаю, что, ну, как говорится, трезво смотрю на ситуацию. И хорошо бы, если бы было, вот, да, где бы все мы занимались вот и тем, и другим, и пятым, и десятым. Но реально так не получается, потому что, ну, не может человек всем заниматься. И вот где больше всего это имеет такую потребность, нужду, где больше находит отклик эта деятельность, там, вот, собственно говоря, и создаются приходские общества трезвости. Но еще раз говорю, что вот мы, пусть даже там общество трезвости пока и не существует, но все равно в этот приход обращаются люди. Они просят какой-то помощи, и вот как эту помощь оказать, в том числе и куда порекомендовать обратиться на следующем этапе, вот это вот наша задача. И то, что, может быть, сейчас не везде, на всех приходах такая деятельность ведется, я думаю, что это, ну, нормальный этап решения вот этой вот задачи, процесс развития этой деятельности. И будем надеяться, что со временем как-то эта деятельность, она будет шириться, и даст Бог, мы решим эту проблему.
То есть схема может быть такая, что на приходе, как есть социальный работник, так может быть как минимум один человек, который, предположим, отучился на вашем семинаре, одном из семинаров, и он может хотя бы сформулировать и грамотно, значит, определить, что человеку сейчас было необходимо.
Да, хотя бы первое, самое главное, чтобы он знал, какие существуют формы помощи, да, как можно этому человеку помочь, куда ему обратиться. Следующий этап, если бы он мог уже как-то продиагностировать зависимость, да, поставить более точное, значит, там, состояние проблемы, которое у человека есть, но это уже нужны специальные знания, практический опыт. И я думаю, со временем все равно такие специалисты, они есть. Мы, может быть, не все этим делом будут заниматься, да, но есть даже, скажем, везде есть своя специфика, да, то есть есть там врач, который лечит ухо, горло, нос, да, есть, который занимается там проблемами желудочно-кишечного тракта. И здесь, я думаю, тоже со временем эта как-то деятельность выстроится, и где-то будут больше заниматься и иметь практических результатов, где-то будут эти результаты иметь в другой сфере социального служения. Это, я думаю, нормально, естественно.
Мишка, а на чтениях не выявилось ли, мы говорим о том, что храмы должны стать территориями трезвости, не трезвых епархий на территории России, чтобы прям вот именно все так взялись за эту работу дружно, и что-то такое вот стала территория более обширная.
Что значит выявились трезвые епархии?
Есть какие-то особенности каждой области, может быть, каждой епархии? Возможно, есть какие-то тоже лидеры в этом смысле и у нас?
Ну, есть, конечно, люди, есть епископы, которые понимают, поддерживают эту деятельность. Есть, ну, ситуация разная, и есть регионы, где даже если мы посмотрим, ну, попытаемся составить, скажем, где больше нуждающихся в этой проблеме, да, вот по нашему Уральскому федеральному округу, есть порядка 1300 человек, нуждающихся в наркологической помощи на каждые 100 тысяч населения в Свердловской области, а в Курганской области это количество составляет более 3000 человек. То есть можно сказать, что в три раза там проблема эта актуальнее. И есть архиереи, которые прямо они говорят, что наш владыка Кирилл, владыка Иннокентий, он об этом говорил, что все церковные праздники, они должны быть без алкоголя. И ну, такой призыв прозвучал, но понятно, что для того, чтобы этот призыв реализовался в жизни, должно пройти какое-то время, и кто-то согласится с этим, кто-то не согласится, может быть, будет какие-то, значит, там, не знаю, меры прещения приняты к этому человеку. Но проблема реальная даже внутри церкви такая существует. И я надеюсь, и было бы совершенно естественно и правильно, если мы говорим, что трезвость – это в первую очередь нравственная категория, нравственная ценность, даже базовая ценность нашего народа, чтобы вот церковь, как некий такой нравственный законодатель для нашей культуры, для нашего народа, чтобы она в этом отношении стала примером, как правильно себя вести, тем более, что в Священном Писании есть такая априория трезвости, да, такой императив, что пьяница Царствия Небесного не наследует. И вот это и есть как раз то, что мы должны все жить трезво. Я уж не говорю о том, что много других есть текстов в Священном Писании, говорящих о пользе воздержания, о необходимости трезвой жизни, но в Евангелии много говорится и о другом, и мы должны все стремиться к тому, чтобы это реализовать в нашей жизни. И есть внутри церкви и приходы, и епархии, которые уже эту проблему понимают, осознают и сами ведут в этом отношении трезвый образ жизни, являясь для своей паствы примером.
То есть в основном это понимание и опыт такой, как у всех. Нет никакого такого уникального опыта у какой-либо епархии. Весь уникальный опыт, он там, в прошлом. То есть нам нужно смотреть и на то, как было раньше, и на жития святых, и на Сергия Радонежского. То есть черпать оттуда вот все те силы, по большому счету, весь тот опыт, который нам нужен сейчас, необходим.
Там этого опыта больше. Там больше этих примеров, и мы, ну, там и традиция была, и духовная жизнь, и ее строй этой духовной жизни был гораздо интенсивнее, динамичнее, чем в настоящее время. И мы, оборачиваясь к этому опыту, к этой истории, именно вот как к тому, откуда мы черпаем силы и находим, значит, те формы, которые существовали в то время, как они решали эти проблемы, и стараемся их применить в уже жизни нашей современной церкви. Вот я буквально вчера вернулся из Казахстана, и там мы тоже проводили по благословению митрополита Александра Алма-Атинского и Астанайского такой вот практический семинар «Утверждение трезвости. Общее дело». И владыка Геннадий, викарный епископ, значит, выступал, приветствовал нашу конференцию. И он, на мой взгляд, высказал такую глубокую мысль. Я даже как-то, ну, раньше сам об этом даже не задумывался, что он сказал, что вот внутри церкви существует такая идеология пьянственная, да, которая имеет там свою библеистику, которая имеет там свое какое-то догматическое обоснование, которая имеет там свои традиции, свою культуру какую-то, да, свое церковное искусство в этом отношении. И он высказал такую мысль, что она обладает всеми признаками секты. Почему? Потому что ну, не учил этому Христос, а вот это вот некое такое сообщество образовалось внутри церкви, и оно вот, ну, существует, живет и даже в какой-то степени старается тех людей, которые из этого сообщества, значит, вот они выпадают, что их укорять и упрекать в том, что они поступают неправильно. И, конечно, в этом есть определенная такая вот, ну, над чем подумать, над чем поразмыслить, но то, что владыка вот как бы так ситуацию увидел именно с этой точки зрения, я думаю, что это уже вот, ну, очень такой значительный шаг вперед, да.
То есть не уникальный опыт, но уникальные выводы, как минимум.
Ну, да, да, и тем более, значит, церковь там существует на мусульманской территории. Это вот мы здесь живем в своей традиции, в своей культуре. А если мусульмане к нам приезжают, то они считаются здесь гостями, да, мигрантами, как мы их называем. А там-то их родина, и там мы гости на их территории. И в этом отношении, конечно, когда, скажем, организовывается какое-то мероприятие, какой-то праздник, и если имамы не поднимают никакого спиртного, да, то получается, что, ну, как-то мы должны равняться, видимо, на эту практику, на этот опыт. И вот, может быть, в России такие мысли бы вряд ли бы пришли в голову, но вот когда он об этом опыте говорит, в первую очередь находясь вот среди другой культуры, в других традициях, да, то вот это вот, вот и ощущается, осознается и понимается совершенно по-другому.
Батюшка, мы выходим в эфир 23 февраля, хотим вас поздравить с этим праздником. Вы, безусловно, являетесь защитником нашего Отечества. Я не знаю, вы служили в армии или нет.
Служил. Служил.
Наверное, еще в каких-нибудь таких особенных, да?
Ну, служил в группе советских войск Германии. И это, как говорится, на дальних рубежах нашего Отечества. И, ну, действительно, имею такой вот, что называется, не понаслышке опыт воинской службы, и те, кто, может быть, служили тоже в этих войсках, они прекрасно понимают, что это такое. И я, ну, присоединяюсь ко всем тем добрым словам, которые в этот день принято говорить, что действительно вот, мы должны защищать не только свое земное отечество, но и отечество небесное. И я хотел бы всех поздравить с этим знаменательным праздником и пожелать всем тем воинам, которые призваны нести службу в настоящее время и охранять наши рубежи, в первую очередь крепкой веры, твердости духа и силы, чтобы Господь дал достойно совершить это служение и оградить наше Отечество от всевозможных посягательств, чтобы наша вера, наша духовная традиция, наша культура, она находилась всегда под мирным небом.
А вне зависимости от военных действий внутри страны, каждый на своем месте, от чего вот объективно, вне зависимости от вашей деятельности, батюшка, в первую очередь необходимо все-таки защитить страну?
Ну, я думаю, что в первую очередь надо, наверное, защищаться не от внешних врагов, а от внутренних врагов. Внешний враг, он видим, ему гораздо проще противостоять, проявить вот здесь вот твердость и мужество, но гораздо сложнее с врагами внутренними. И есть даже такая народная мудрость: тот, кто может победить другого, это сильный человек, а тот, кто может победить самого себя, это воистину могущественный. И вот стоять на страже своего сердца, стоять на рубежах своей души и защищать их от различных злых вторжений, вот это вот, наверное, главная задача. И тот, кто может победить вот этого врага внутреннего, тот может одолеть и внешнего. И, конечно, вот, трезвение как христианская добродетель, она необходима в первую очередь как такое искусство, мастерство, потому что каждый воин, он обязательно должен заниматься, тренироваться, у него должны быть какие-то учения, упражнения. И вот наша духовная традиция, она дает человеку как раз возможность быть всегда во всеоружии. И каждый православный христианин, он является воином Христовым. И то самое Царство Небесное, которое внутри каждого из нас есть, вот мы должны его охранять в первую очередь и строго блюсти его чистоту и всячески ограждать его от всевозможных посягательств извне.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Еще раз поздравляю всех наших радиослушателей с этим праздником, Днем Защитников Отечества, с воскресеньем. Желаю всем помощи Божией, крепости духа и твердой веры, чтобы мы сумели сохранить себя в первую очередь от внутренних врагов, и тогда общими силами одолеем и врагов внешних. Помогай нам, Господь.